Мы читаем книгу «Прихахам», статьи, статья «Любовь Творца, к Творцу, любовь к творениям», заголовок «Все в народе Израиля ответственны друг за друга». Напоминаем, что можно смотреть нас, видеть нас в прямом эфире на нашем сайте, адрес www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. Книга «Прихахам», статьи, страница «Пейтет», статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», раздел «Все народы Израиля ответственны друг за друга». Мы до сих пор говорили о том, что есть два этапа, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти к цели творения. Цель творения называется словом «двикут», «слияние». Слияние – это совпадение свойств человека и Творца, высшей силы, во всем, в чем бы то ни было, из чего выстроен человек. Человек должен прийти к полному совпадению по свойствам с Творцом. Совпадение по свойствам приводит его к связи с Творцом, которая называется любовью. Ощущение – это любовь, состояние – слияние. Такова цель. Ради этого сотворен человек. Как творение, как желание насладиться. Человек полностью сотворен в виде обратном цели, противоположном цели, в желаемой форме, для того, чтобы он самостоятельно достиг своего собственного исправленного состояния, своим желанием, чтобы он хотел быть исправленным, чтобы он хотел быть равным, слитым с Творцом. Для того, чтобы это сделать, способом, независимым от Творца, человек разбивается на части, это творение, и ему необходимо достичь Творца не личным образом, а в соединении частей. Это то, что он сейчас хочет нам сказать, что возлюби ближнего, возлюби Творца своего, это нормально, слиться с ним тоже нормально, все хорошо. Для чего нам необходимо здесь, в этом высказывании, что мы должны достичь любви, отдачи, совпадения с Творцом, для чего нам надо заниматься ближним? Для чего нам необходимо прийти к состоянию по отношению к ближнему, которое называется аравутом, поручительством, взаимным соединением, состоянием, в котором никто не чувствует самого себя, а чувствует только общее соединение? Какова связь одного с другим? Все в народе Израиля ответственны друг за друга. Поэтому сказано, есть удивительное высказывание наших мудрецов, удивительное, почему? Что они сказали, что весь Израиль ответственен друг за друга. И не только это, но и Раби Элазар и Раби Шимон добавляют, что мир судится по большинству. То есть, весь мир ответственен друг за друга. Я говорю уже не о том, что можно... Я не говорю о том, можно это выполнять или нельзя, и кто находится в этом мире. И Израиля достаточно для того, чтобы увидеть, насколько это нереально. Но это высказывание, оно поражает. Или со стороны, что это невозможно выполнять, и тогда это условие того, что жаль, что вообще нам это сказали, и это только портит нашу жизнь еще больше, опускает нас. Или, может быть, показывает, что это нечто чудесное, замечательное, но такое воображаемое. Что в соответствии с этим мы отвечаем и за всех народов мира, и за все народы мира. Израиль когда они, то, что, в том, что они являются поручителями друг за друга, они этим самым поручаются и за весь мир, не то чтобы за все народы мира, не то, что мы все вместе произведем между собой любовь, поручительство, нет. Не то, что мы вместе в нашем мире произведем любовь или поручительство, но на Израиль возложено произвести поручительство между собой и вызвать этим поручительство во всем мире. Он говорит, что ради всех народов мира. То есть не надо ждать, что они подсоединятся, и одни это сами сделают. Но та часть, та сила, то кли, которая называется Израиль, только оно должно, потому что только оно в состоянии вызвать аравут, вызвать поручительство всех остальных частей в мире. И эта вещь, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу. Потому что как же можно быть ответственным за поступки человека, которого даже не знаешь? Из сказанного ясно, что невозможно эту методику реализовать. То есть Аравуд говорит, что то, что я делаю, на 100% получаю наказание. Что происходит с ним, я не знаю. Может быть, ничего не происходит. Может быть, он за это получает плату. Но я наверняка за него получу наказание. И это закон природы, и мы в это включены, и мы, как результат этого, мы страдаем. И в мере нашего развития и развития всего мира, насколько мы не находимся в этом поручительстве, насколько все части мира производят различные проблемы, эта часть, которая называется Израилем, это не Израиль, как те, которые рождены от матери еврейки. Я не знаю, кто в этом мире называется Израилем или не Израилем. Но эта вторая часть страдает. И, может быть, в каждом человеке есть часть, эта искорка, которая называется Израилем. Может быть, она еще не выяснена или чуть больше выяснена. То, что называется Яшар-Кель, прямо к Творцу, то, что должно привести душу к слиянию с Творцом. И эта часть, она будет страдать от того, что остальные части, или внутренние, или внешние по отношению к ней, делают различные проблемы. Но как бы то ни было, на первый взгляд, это утверждение совершенно противоречит здравому смыслу. Потому что как же это может быть? Как может быть, что я нахожусь в поручительстве без того, чтобы я подписывался, без того, чтобы меня спрашивали об этом? Говорят, дружок, подписался, не важно, ты тут совершенно ничего не определяешь. Все очень просто. Ты отвечаешь за них и за все, что они делают, и все, что они делают, ты за это получаешь. Поэтому, разумеется, здравый смысл этого не терпит. И из сказанного становится понятно, что было выяснено, что совершенно, что Торы и заповеди совершенно невыполнимы без того, чтобы вся община не принимала в этом участие. И получается, что каждый, естественным образом, получается ответственным друг за друга. То есть, те, которые отвергают власть неба, они вызывают то, что выполняющие Тору остаются в своей нечистоте. Отрицающие власть неба говорят, что они находятся в получении ради получения, а выполняющие Тору — это те, которые хотят сблизиться для того, что, со свойством ради отдачи. Это не в соответствии с материальными определениями, а духовными. Тот, кто работает эгоистическим способом, называется отрицающий власть неба. Тот, кто работает на свойства ради отдачи, называется выполняющим Тору. Потому что не может восполниться любовь к ближнему без помощи с их стороны. И поэтому получается, что если часть народа, часть общины грешит, то они вызывают страдания остальной части общины. И поэтому все зависит от взаимоотношения количественного, качественного. Мы видим это по всей этой истории о том, то, что мы читаем о путешествии Израиля в пустыне, о завоевании земли, о строительстве первого и второго храмов. То есть была часть в народе, которая работала ради отдачи, были части, которые были ради получения. И, разумеется, понятно, обратите внимание, что Тора говорит о одном человеке, потому что то, что происходит со всей общиной, это происходит в каждом, в этой форме отношения, потому что если я поручаюсь за всех, то это взаимоотношение этих частей, хороший и плохой, переходит ко мне, и тогда я становлюсь отображением их вовне. И тогда я из этого взаимоотношения страдаю. Или я чувствую это или на благо, или на зло. И тогда получается, что один человек является отображением всего большого мира. И то, что происходит в большом мире, это то, что происходит в нем с необходимостью, потому что он является поручителем. И невозможно исправить себя, кроме как посредством мира. Как я прихожу в банк, у меня, скажем, там было 200 тысяч шекелей. Я вчера пришел в банк, мне сказали, у тебя осталось только 1000. Что случилось? Что ты не знал? Ты за кого-то поручился, а он что-то там, он ушел в минус, ушел в долги, и мы взыскали их с тебя. То есть вот таким вот точным, четким образом это происходит с нами, и мы тут ничего не можем сделать. Все очень просто. Представьте себе, что насколько вы вкладываете, насколько вы хотите, чтобы было все лучше во всех понятиях, во всех аспектах. Все те, которые делают иначе, вытаскивают, забирают все то, что вы зарабатываете в духовном. И в материальном, вообще. И это невозможно исправить. Это просто кли, которое продырявлено со всех сторон. И сколько бы ты туда ни наливал, ничего не останется, пока ты не исправишь весь мир. Это значит перевести весь мир на чашу заслуг, и тогда и ты, и мир находятся в связи поручительства, и тогда все будет хорошо. То есть человек не может прийти к исправлению, если он не вызывает поручительство во всем мире.
Вопрос. Вопрос Израиля. Что такое Израиль и что такое весь мир? Израиль, Исраэль, как и во всех определениях, существует материальное определение и духовное. В материальном Израиль, это означает, что получили Тору от Авраама, когда в прошлом были когда-то его учениками, развились вместе все эти души через поколения, через кругообороты, дошли до получения Торы, то есть методики раскрытия Творца, были в раскрытии Творца на духовном уровне, опустились с этого уровня в разбиении первого-второго храма на материальный уровень, сейчас находятся в изгнании по отношению к духовному, должны, исходя из решимот, которая в них, и исходя из подготовки, которая называется заслугой праотцов, должны прийти к исправлению, к поручительству между собой. Об этом пишет Бааля Сулам в статье по окончанию книги Зоар в 71-м пункте. Кроме того, поскольку после изгнания, в особенности последнего изгнания, написано, что Израиль вышли в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов. И из этого взаимовключения изгнание Израиля началось с разбиения первого храма, когда колено Израилева вышли в изгнание и они именно создали второй храм, и были в его разрушении. И поскольку есть сейчас взаимоключение Келим вавилонян, которые находились на духовной высоте, а потом внизу, эти Келим народов мира и Келим Израиля, которые находились на духовном уровне и упали, смешались. Большинство мира, если можно так сказать, смешалось именно с Келим десяти колен, которые упали с уровня Мохин Дехая. Самого высокого уровня. С очень высокого уровня. И это изгнание, о котором мы говорим, оно только на Мохин Денишама. После смешения эти искры, с которыми мы были когда-то в духовном, тоже взаимовключились с народом мира. Мы также не знаем, что такое народы мира или не народы мира с первого изгнания. Те, кто пробуждается, может быть, пробуждается из тех душ Израиля, которые когда-то были. Но это нам также не важно, поскольку он говорит, что кроме Израиля сейчас все народы мира, сейчас весь мир должен прийти к поручительству. И вопрос в том, кто пробуждается к поручительству, тогда он должен в соответствии с этим относиться к Израилю, к Израилю, прямо к Творцу, к пробуждению точки в сердце его. И он, по сути дела, определяет поручительство между ним и всем миром. Устанавливает поручительство. Поэтому мы в распространении наука Каббала распространяем ее по всему миру, и тот, кто пробуждается, должен почувствовать, что он ответственен за поручительство между нами, между всеми нами, теми, кто пробуждается, и ответственен также за весь мир. И это все. Тогда как на материальном уровне, конечно же, Израиль, который называется Израиль сегодня, они ответственны находиться в этом. И ответственно, неважно, пробуждается точка в сердце или нет. И поэтому мы видим во всех материалах, во всех писаниях каббалистов, насколько они кричат, призывают, плачут, что не пробуждается народ Израиля, потому что есть здесь претензия к ним. Что ты хочешь от народа? Народ не пробуждается. Ну, не пробуждается, что можно поделать? Не пробуждает его, он не пробуждается. Нет. Потому что есть долг перед Израилем пробудиться, прежде чем его пробуждают также, поскольку он обязан это сделать. Это называется заслугой праотцов. Заслугу мы всегда определяем, что мне положено. Положено мне вызвать поручительство во всем мире. Это называется положено. Это я должен получить как заслугу. Потому что это то, что мы говорим в благословении рассвета. Спасибо, что не сделал меня женщиной, что есть у меня сила быть мужчиной, преодолеть и вызвать исправление, привести к исправлению. Строчка Везешекатуф. Это то, что написано в Мидраше. Исраэль, один из них прегрешает, и все это чувствуют. И приводит пример этому Рашби. Пример, когда люди сидят на лодке, и один начал сверлить под собой. А другой говорит: «Что ты делаешь?» Сказал ему: «Какая разница вам? Я же под собой сверлю». Сказал ему, что вода поднимается и потопит шлюпку. И как он сказал выше, что те, кто прерывает эту связь, они делают железную ограду, которая не дает возможность соблюдающим Тору даже начать соблюдать Тору и заповеди, как это положено. То есть о каких заповедях и Торе говорится? Об исправлении наших желаний, 613 желаний с помощью 613 святов Торы. И это исправление от эгоистического использования к отдаче, обратить в отдачу, это называется выполнением заповеди. И производится это с помощью света, возвращающего к источнику, как написано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Есть в этом у нас выполнение Торы, получение света для выполнения заповедей. Это имеется в виду. Еще раз. Это то, что написано в Мидраше. Израиль, один из них прегрешает, и все чувствуют. И привел пример этому Рашби, как в случае с людьми, которые сидят на шлюпке. И один взял сверло и начал сверлить под собой. Сказали ему его товарищи: «Что же ты сидишь и делаешь?» Он сказал им: «Какая вам разница? Я же под собой сверлю». Сказали ему, что вода поднимается и топит нашу шлюпку. То есть, как мы выяснили выше, что поскольку нарушающие такую, эту связь погружены в себялюбие, это проблема. Себялюбие — это называется нарушающие связь Торы и заповеди. Они ведь делают своими действиями железную преграду, которая не дает соблюдающим Тору даже начать соблюдение Торы и заповеди, как положено, что те, которые хотят себя исправить на ради отдачи, не способны этого проделать, поскольку есть такие, которые мешают им тем, что хотят пользоваться ради получения. Сейчас вопрос вот в чем. Что называется ради получения, что называется рвущие связь Торы и заповедей, что те, кто просто так на улице находится, не знающие ни о чем, или те, которые пользуются Торой как наркотиком смерти. Ну, и понимающий поймет. Да. Гершин Перец, когда мы говорим ради отдачи, мы говорим о намерении, не о желании. Нет желания ради отдачи. Теперь, когда мы говорим об, читаем об этом в этом рассказе один человек, что означает соблюдающий Тору, не соблюдающий? Ну, нарушающий связь, скажем, это эгоистически. А сейчас есть соблюдающий Тору, есть только прямо к Творцу, то есть одно намерение. Что значит соблюдающий Тору? Соблюдающий Тору — это те люди, которые желают. Это говорится об одном человеке, да? Ну и что, в чем тогда проблема? Что такое соблюдающий Тору? Твои намерения ради отдачи, которые ты хочешь возвести над каждым желанием из 613, это называется соблюдающий Тору. Это называется соблюдающий Тору в тебе. Поскольку ты желаешь в них сохранить свет, возвращающий к источнику. Ты этим желаешь наполнить себя светом, что этим ты доставляешь радость Творцу. Это называется, что ты соблюдаешь Тору внутри себя. Ты сохраняешь себя как кли для получения Торы в своих намерениях ради отдачи. И все эти составляющие, 613 составляющих этого кли, называются соблюдающими Тору. Да, Моти Шохат. Мы изучаем, что в статье «Свобода выбора» есть там подзаголовок, где Бааль Салам говорит, что религиозный человек в соответствии со своим характером тоже находится в той или иной среде, и у него нет свободы выбора. И мы изучаем также, что у кого не пробуждается точка в сердце, тоже нет у него свободы выбора. И то, что вы сказали раньше, Дорогой, это правильно, что у меня нет выбора в том, как родиться. Нет выбора. Но затем люди приходят к выбору. Приходят. И тогда о них говорится, или к добру, или ко злу, перевешивает себя на чашу заслуг или задолженности. С одной стороны, с другой стороны, есть законы в природе, что в соответствии с твоим развитием, насколько ты находишься в неживом, на уровне, в виде развития, на уровне развития, скажем, лучше, легче тебе понять, на уровне развития неживой, или растительной, или животной, или говорящей, в соответствии с мерой твоего развития, ты находишься в противоположном природе, и ты от этого получаешь удары. Хочешь ты того или нет? Ты видишь это в неживом растительном животном, что они страдают не из-за себя, а из-за человека. Чем человек, скажем, в этом мире виноват, если он животное? Говорят, нет. Даже человек, который пока что не понимает, что происходит, он страдает больше, чем все остальные. Все страдают из-за него, а он страдает за всех, и также из-за себя. Но они же животные. Так это мне видится. Что они поймут? Как поймут? Что происходит с людьми? Правильно. Но все-таки страдают. То есть ты получаешь свыше наказание за то, что ты не уподобляешься, не уравновешен с общей природой, с Творцом. Знаешь ты это или нет? Потому что эти удары приводят тебя к знанию, почему ты страдаешь. Но ты говоришь так: я сейчас человек, который соображает, чувствует, понимаю все, сейчас объясните мне, так это или так, в эту сторону или в эту. И тогда я пойму, почему же ты мне не даешь удары заранее. Ты можешь задавать этот вопрос сколько тебе хочется, но закон природы опережает тебя и говорит, все, что находится в каком-то виде, не относящемся, не уподобленном, не сбалансированном с общей любовью, что это общий закон, в соответствии с тем, насколько он находится в отклонении от этой общей любви, он чувствует себя неуравновешенным. Это ощущение ощущается в нем страданием, злом. Но он не может же ничего сделать, он пока ничего не понимает правильно. В этой мере он чувствует зло. Если бы он чувствовал, откуда и что и как, он бы чувствовал эту боль во много и много раз больше.
Твоя претензия, это как ты можешь требовать все, что ты хочешь. Я не знал, что происходит. Это как ребенок. Он говорит, разбилось. Я разбил. Он действительно уверен, что это не он. Я не знал. Это упало и разбилось. Это не я. Он не понимает, почему ты кричишь на него и почему ты его бьешь. Он не понимает. Так и ты. Но это не помогает, ты видишь. И тут есть часть, которая все-таки называется Израилем, и часть, которая называется народами мира. И Израилю положено страдать больше, потому что по своей природе они более противоположны этой любви. Потому что они находятся в противоположности ей. Народы мира на самом деле не находятся в противоположности ей. Народы мира, скажем, из-за взаимовключения у них тоже есть точки в сердце и так далее, но они не были в святости, поэтому они находятся в клипе. Ты понимаешь, что Израиль находится в клипе? Каждый день, когда храм не отстроен, он как будто бы разрушен. То есть ты находишься в нечистоте, в клипе по отношению к святости. По отношению к этому народу мира не находится в клипе и нечистоте. Они сегодня, по отношению к тебе, как будто бы ближе к духовному. Потому что ты находишься в нечистоте, как Иерусалим. Сколько бы ты ни говорил о нем, что это святой город, это не святой город, пока там не восстановится святость. Пока что это место нечистоты и разрушения. Это то, о чем пишут каббалисты. То, что мы называем святостью, это то, что когда-то это действительно осветится. Мы надеемся на это. Поэтому этот взгляд должен быть более широким, не так вот узко глядеть на что-то. И тогда мы видим наше состояние, что мы в изгнании, мы в разрушении, мы в нечистоте, и есть пробуждение, что нас пробуждают свыше и дают нам методику исправления, и все. И есть у нас все для того, чтобы прийти к хорошему. И не надо думать, что мы уже хороши, и уже нам положено все. И уже Иерусалим святой город, и мы уже святы. Необходимо проделать эти исправления, не закрывать глаза, как маленькие дети. Это то, что наука Каббала, собственно, требует от человека. И признаком этого является поручительство и братская любовь, о чем он говорит. Проверь себя, ты находишься в святости или нет. Иерусалим – это святой город. По ударам, потому что там происходит. Понятно, что это не еще не конец исправления. Да. Строчка «и теперь». И теперь мы выясним высказывание Раби Элазара и Раби Шимона, которые говорят, что так как мир судится по большинству, и индивидуум судится по большинству, тот, кто произвел кто-то выполнил одну заповедь, получается, что он перевел весь мир на чашу заслуг. Тот, кто совершил одно прегрешение, горе ему, потому что он перевел себя и весь мир на чашу обвинения. То есть каждый ответственный за весь мир. Ответственный за весь мир. И хочет он или не хочет, так построена система. И в соответствии с этим он или страдает, или достоин восхвалы за весь мир. Да? Саша из Москвы спрашивает, если весь мир находится во мне, внутри меня, что значит, что кто-то не выполняет поручительство? Поручительство, это значит, что внутри человека, это значит, что все кости прочувствуют это. То есть, насколько я раскрою в себе все свойства, желания, мысли, намерения, я не стираю их, я классифицирую их, сортирую их и выделяю из тех, в которых я в состоянии быть слитым с этой духовной идеей, с отдачей, с любовью, объединением, аравутом, и те, в которых я не могу, не в состоянии ничего сделать. И я осознаю это, что я не в состоянии, а в этих состояниях может быть. И так я внутри соединяю все желания, мысли и намерения свои и пытаюсь все время проверить себя, насколько я действительно все ближе и ближе сближаюсь с Творцом. Но как я узнаю, сближаюсь ли я с Творцом? Для этого мне необходим кто-то, кто находится вне меня. По крайней мере, один. Чтобы я почувствовал, насколько я действительно готов соединить себя с Творцом. У меня нет другой проверки. Только если я проверяю это по отношению к товарищу. Товарищ тот, который называется идущим со мной к той же самой цели. У меня нет выхода. Я могу внутри бегать, как щенок за своим хвостом, и я никогда не буду знать, где я нахожусь. Я наверняка иду за своим злым началом. Я даже не почувствую, что я за ним бегу. Я обязан идти за группой. Ты можешь сказать, но что такое группа? Человек — это один человек. Да, ты можешь иначе сказать, по отношению к тому самому воображению, которое есть у меня во мне, что я разделен на себя и группу. Какая разница? Что я разделен на себя и мир. Что значит человек это единый человек? Ты прими весь мир как самого себя, тогда ты один. Я чувствую по твоему вопросу, что ты говоришь, я стираю весь мир, ничего не остается, кроме меня. Нет, ты внеси весь мир внутрь, тогда ты будешь един. Как говорит Баля Сулам, то, что нам кажется снаружи, это на самом деле мы внутри. Так сделай так, чтобы это действительно был ты внутри. Объедини свое восприятие. На здоровье. Но ты вместо того, чтобы объединяешь, ты отбрасываешь то, что находится снаружи. Ты говоришь, снаружи ничего нет, если только я внутри. Ты не работаешь над духовным восприятием реальности. Духовное восприятие реальности — это то, что находится снаружи, это я, это мое. С помощью чего это я могу это сделать своим? С помощью любви. И тогда действительно каббалисты приходят к такому состоянию, когда они говорят нам, как Баля Сулам говорит нам в предисловии книги Зор, что то, что ты видишь снаружи, это внутреннее, потому что кли становится внутренним. Они сблизили эти килим. Как мы изучаем Талмуд Сферот? У меня есть внутренний килим, корень душа, тела, и облачение и мир снаружи. Только я это воспринимаю как снаружнее. Это от моего неисправленного состояния. От Авиюта Гимели Далит. Поэтому я не могу сблизить свои килим, приблизить эти килим, как килим Шореш Нешамагуф, то есть корень душа и тела. Но если я бы исправил все эти килим, то я бы чувствовал, что все мое. И, разумеется, тут нет людей, нет мира и ничего нет, все во мне. А кто я? Я — это та самая Малхут Эйнсов, которая приобрела 9 первых сферот и наполнила себя как... пришла к состоянию, как будто бы в ней находится вся действительность, все в Малхут бесконечности, все предыдущие стадии. Это значит, что я единое творение, единственное. Весь мир бесконечности. Это единственное творение. Пожалуйста, ты можешь прийти к этому. А ты можешь спросить, а что остальные? Они существуют или нет? Нет, не существуют. Для тебя ничего не существует, потому что Творец Торы и Израиль едины. Ты чувствуешь единую действительность, не разделенную на какие-то части или компоненты. Ну, тут можно много говорить, но нам это не поможет, потому что мы чувствуем в соответствии с нашими килим. Исправим, будем чувствовать себя иначе. Мы испорчены. Все остальное, то, что мы говорим о исправлении, это только фантазии. Когда говорится, что совершающий одно преступление теряет многое. Почему? Потому что он связан со всеми, и он связан рвутом, связан поручительством со всеми. Поэтому, насколько он совершает прегрешение, этим самым он переводит мир на чашу обвинения, и это возвращается к нему в несколько раз больше, насколько он меньше по отношению ко всем остальным. То есть человек никогда... Он говорит, что я сделал, такое маленькое преступление, такое большое наказание. И мы знаем, что за наказание он получает. Это что-то ужасное, неважно. Я нахожусь, неважно, нахожусь ли я в пирамиде где-то здесь внизу, и что от меня требуется, если это я? Что можно от меня потребовать? Да, действительно, но ты в своей части вызвал... во всем мире неравновесие. Неравновесие. Ты вывел их из относительной связи. Ты вызвал в них зло. Вызвал зло. Все. Ты получишь обратно от всех к себе. Замечательно, да? У тебя как будто бы есть усилитель, где ты на вход ты подаешь маленький сигнал, он проходит через огромную систему, это я, и через эту систему это возвращается ко мне таким огромным сигналом, я даже не знаю, как это сказать. Это усилитель, амплифайер. Усилитель. Мы не знаем, откуда и что, и почему жизнь полна страданий, потому что мы делаем маленькие грехи. Это маленький грех. Но когда он проходит через это, он становится большим. Он возвращается ко мне в тысячи проявлений. Почему в тысячи проявлений? Откуда я знаю? Отсюда, отсюда, отсюда. Вдруг, из тысячи вещей, потому что он проходит через различные души. Я в чем-то отдаляю их от Творца, и в этой мере каждый по своему характеру, потому каков он, удаляется от Творца, и это приходит и отображается на меня. И тогда я в тысячи проявлений ощущаю свое отдаление от Творца через удары, через проблемы, через болезни, через различные душевные страдания. И я не понимаю, почему мир со всех сторон, почему он... Потому что это проходит через всех. И я тогда не просто получаю больше эту обратную связь, и этот фидбэк. Я получаю ее в разнообразном виде. Вопрос из Израиля. Это выглядит ужасно, но в чем цель этой системы? А, теперь Израиль начинает понимать, что есть проблема со всеми народами мира. Смотри, что мы вызываем, смотри, как мы страдаем. Ну и что? Так что делать? Реши. В чем цель творения? Цель творения в слиянии с Творцом. Цель на сегодняшний момент – это продолжать осуществлять то, что мы изучаем. Система усилителя, она не зависит от нас. Это от нас не зависит. Если я нахожусь в такой системе, где маленькое движение шестеренки, повернули я ее в это направление или в другое, так что здесь я могу сделать? Нечего сделать. Я могу только учить, изучать, насколько я ответственный. Эта система находится в природе, она сейчас проявится по отношению ко всему миру. Я вижу иногда вот эти вот фильмы о результатах, все эти климатические изменения и так далее. Как они проверяют, как ученые проявляют, выясняют, в каком состоянии они находятся. Они начинают воспринимать. Они хватаются руками за голову. Они уже начинают понимать. Они даже понимают, что тут есть компонента, которая надприродная, которая не внутри природы, которая невозможно подобраться, как в квантовой физике, где есть некий внутренний дух, который вызывает это.
Уже им понятно, что должен быть здесь какой-то коэффициент, какая-то производная, еще что-то, какая-то составляющая еще одна, которая находится выше, с одной стороны, нашей природы, а с другой стороны, мы вызываем это в каком-то виде. Это уже в процессе раскрытия. Но система является системой. Понятно? Ну, давай продолжим. Валик, у тебя есть решение этой проблемы? Я вижу, что ты сегодня неспокоен. Что с тобой произошло? Ну, в соответствии с тем, что вы обрисовали, можно понять, что можно сидеть и ничего не делать. Если ты думаешь, что тем самым ты выйдешь из системы, может быть, в полном порядке тогда. Представь себе, ты входишь в пещеру, есть у тебя там холодильник, ванна, все, что тебе необходимо, да? Да? попробуй. Попробуй убежать. Пока что есть те, кто могут это сделать. Мы не видим общей системы. Я встречал много израильтян в Соединенных Штатах и задавал им вопрос: «Ну, вы учитесь с нами вместе. Что происходит?» Они говорят: «Учеба — это отдельно, жизнь — отдельно. Пока что, на теперешний момент, слава Богу, я не страдаю». И все. Ну, дополнительно к этому я могу послушать тебя некоторые вещи. Иногда мне приятнее, иногда не очень-то приятнее, но, по крайней мере, я слышу. Ну, на теперешний момент нормально, все. Человек не может приблизить пока что своим зрением эти вещи настолько, что не обяжут его изменить свой путь. Мы это видим. Те, кто уже находятся в учебе, насколько окружение влияет, а те, кто еще не находятся в учебе, вообще не о чем говорить, как бы. Кому ты скажешь? Убежали, как и ты, как ты хочешь, какую-то пещеру, и пока что живут. То есть, что значит живут, обслуживают свое тело, что чем больше оно будет, что чем меньше оно будет страдать в каждый момент жизни. Мертвое, мертвое, конечно же, умрет, но в то время, пока я живу, я все время озабочусь о нем, укладываю его спать, мою его. Только чтобы жило это животное в самом хорошем, удобном, комфортном виде. То есть я уменьшаю себя до уровня этого животного, и я все время только беспокоюсь об этом белке, чтобы он существовал в хорошем виде. Ну, если это жизнь человека, с кем же тогда говорить? Ну, пожалуйста. Строчка Ануруим. И мы видим, что Раби Элазар и Раби Шимон еще больше продвигаются в понятии поручительства, когда говорит, что весь мир судится по большинству. И это, по его мнению, недостаточно, что недостаточно одного народа для выполнения Торы и заповеди. И поэтому мнению, он изучает из всей действительности перед ним, когда мы видим, что еще не пришел конец, или же получил это от его учителей. То есть, Раби Элазар, сын Раби Шимона, это сын его, то есть ступень более продвинутая, которую порождает Раби Шимон. Так это понятие «отец» и «сын» у нас духовном. И поэтому Раби Шимон всегда говорил о конце исправления Израиля, а Раби Элазар говорил об конце исправления всего мира. И отсюда мы должны сделать вывод, что то, что мы сейчас находимся после всех изгнаний, как написано, не выйдет народ Израиля из изгнания, но для того, чтобы присоединить к себе души народов, то, что мы изучаем, где это здесь было, да, из мира Никудим, что души Израиля называются Келим Бины, прямо к Творцу Яшаркель, а народы мира, мира я добавляю к этому чертежу, который относится к Тасу. Это народы мира, а это Израиль. Израиль. Когда каким-то образом входит в связь и разбивается, Израиль разбивается ради народов мира, не ради себя. Они уже были в своем конечном исправлении в первом, при первом храме, в Мохин-де-Хая, и разбились, как написано, для того, чтобы присоединить к себе души народов. Для этого они вышли в изгнание и упали с духовной ступени на эгоистическую ступень. Для того, чтобы присоединить Малхут. А сейчас, после присоединения Малхут, должен быть подъем Ман из общих Келим. Поэтому он говорит о поручительстве, которое должно охватить весь мир, все души, все разбитые келим. Дальше. И также написано, говорит, что это обещано нам в конце изгнания, и поэтому стекутся к нему все народы, и еще много отрывков. Когда на самом деле будущее мира, исправление, которое должно сейчас произойти, должно покрыть весь мир. Но отсюда мы исходим и начинаем распространять науку Каббала всем, без всякого различия, поскольку после разбиения, после разрушения нет по отношению к душам никакой разницы. Тот, кто желает внутри, пускай поднимется, и это вызовет поручительство во всем мире. И поэтому ставит поручительство в зависимость от всего мира. Это говорит тебе, что также и индивидуал не может прийти к желаемому к концу без помощи всего мира, как это выяснено. Вы видите, что он пишет? Это уже страшно. Пока мы не приведем к тому, что весь мир придет к поручительству, никто не сможет прийти к поручительству. Разве такое возможно? То есть теперь я нахожусь в состоянии, как было тогда у горы Синай, это Ар-гора, находился здесь наш эгоизм, а здесь находился Моше. И тогда мы произвели между собой поручительство. Как один человек в едином сердце между 600 душ. Между 600 тысяч душ. И тогда, когда сделали это первое, а второе, после этого получили раскрытие Творца. Третье, что произошло в результате этого, мы получили Тору, методику исправления. Благодаря тому, что исправили себя, мы пришли к исправлению, которое называется храм Бейт-Амикдаш, то есть Малхут, которая поднялась в Бину. Это было таким образом. От бесконечности получено. Сегодня мы находимся в том же состоянии, только. Это наша гора ненависти между нами. И тогда было так же. Но здесь уже есть весь мир. Весь мир, он говорит, и весь мир должен находиться в поручительстве. И тогда раскроется Моше, то, что он говорит, это сила. И тогда снова будет раскрытие Творца, и Тора, исправление, и конец исправления. Но что? Весь мир. Это то, что говорит нам Раби Эль-Азар, что тогда то, что ты сделал, это было своего рода упражнением для того, чтобы Израиль, затем, когда придет к исправлению первого храма, после исправления первого храма, что произошло? Грехопадение, разрушение для того, чтобы исправить весь мир. И на этом закончим. И перед окончанием мы призываем вас, зрители, оставаться после урока и посмотреть нашу программу «Бокер Ор» каждую неделю в 4 часа после полудня. В воскресенье будет транслироваться виртуальный урок Рава Лайтмана на русском, английском, испанском и итальянском. Спроси каббалистов вопросы, которые ты хотел всегда знать. Программа состоится по четвергам в 21 час вечера по 98-му каналу телевидения и по каналу Каббалы в интернете. Вопросы можно задавать по КАП ТВ или по телефону 1700-509-209. Я напомню, что мы начинаем на следующей неделе изучать Китвей Рабаш. Пожалуйста, приобретайте книги или через интернет-сайт www.kbooks.co.il или по телефону 1700-509-209. И, естественно, собрание товарищей по Китвей Рабаш состоится в воскресенье, и все приглашаются. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня.